10 мая.
Вот прям на этот тарантай и подваливай,
сказал Кода, мотнув головой в сторону кирхи.
Культя наказал сходу аккурат в полночь быть. Ладно, полечок, еще позыримся.
Фандорин в развалочку пошел прочь, а меня пихнул в бок японец, показав жестом, что пора слезать с крыши. Про то, как я теперь уже в полной темноте спускался по водостоку, рассказывать не буду. О таком лучше не вспоминать. Ободрал руки, вконец дорвал многострадальные тюлоты, да еще и спрыгнул прямо в лужу. Но главное, руки, ноги не переломал. И то, слава тебе, Господи. Долго. Даже когда уже ушли с хитровки, не могли нанять извозчика. Разглядев получше нашу компанию, ночные Ваньки, ни слова не говоря, нахлестывали своих лошадок и исчезали в ночи. Причем у меня создалось впечатление, что наибольшие сомнения у извозчиков вызывали не Фандорин с Масой, а именно моя оборванная и перепачканная персона. Наконец сели, уже у самой Китайгородской стены. Всю дорогу я волновался, что Эраст Петрович снова откажется платить, а у меня самого не было ни гроша. Но нет, на сей раз он расплатился и даже щедрее нужного, словно за обе ездки сразу. Идти через ворота в моем нынешнем виде мне представлялось неуместным, и я с некоторым смущением предложил снова перелезть через ограду, хотя, видит Бог, за минувший день налазился по заборам и крышам уже более чем достаточно. Однако Фандорин, глядя на ярко освещенные окна Эрмитажа, просвечивавшиеся сквозь деревья, покачал головой.
— Нет, Зюкин, пойдемте-ка мы лучше через ворота, а то, пожалуй, еще подстрелят.
Лишь теперь я сообразил, что горение окон в столь поздний час — признак странный и тревожный. Около ворот, кроме обычного привратника, стояли еще двое в штатском, а приглядевшись, я заметил, что и в саду, и по ту сторону ограды маячат какие-то фигуры. Господа из дворцовой полиции, больше некому. Это могло означать только одно. В Эрмитаж среди ночи зачем-то пожаловал государь. После долгих объяснений у входа, закончившихся вызовом Сомова и унизительным опознанием моей личности, нужно было видеть выражение лица московского помощника, когда я предстал перед ним в этаком виде. Нас пропустили. И, подходя по аллее к дому, я увидел несколько экипажей. Происходило явно что-то из ряда вон выходящее. В прихожей меня ждало еще одно испытание. Я лицом к лицу столкнулся с гувернанткой.
«Боже!»
— воскликнула она, захлопав глазами и от изумления забыв о нашем уговоре объясняться только по-русски.
«Боже, господин Зюкин, что случилось? И кто эти люди? Это японский слуга?»
«Это я, мадемуазель»,
— поклонился Фандорин.
«Мы с Афанасием Степановичем совершили небольшой вояж по московским достопримечательностям. Но это пустое. Расскажите лучше, как прошла ваша встреча. Вы мальчика видели?»
Тогда-то я и узнал обстоятельства, при которых ее величество лишилось своего сапфирового склаважа.
«Скверно, что жандармы пустились в погоню»,
— озабоченно произнес Эраст Петрович.
«Делать этого ни в коем случае не следовало. Опишите как карету».
Мадемуазель, наморщив лоб, сказала.
«Черный, пыльный, окно, среду, на колесо 8 ре. Иголка?»
«Спица», — подсказал я.
«Да-да, 8 спица. На дверца, ручка из меди».
«Правильно!» — вскричал я. «Ручка на дверце кареты, которую я видел, была в виде медного кольца». Фандорин кивнул.
«Что ж, они два раза использовали одну и ту же карету. Лент слишком в себе уверен и слишком невысокого мнения о русской полиции. Это неплохо. Опишите человека, который отобрал у вас редикюль».
«Высокий, глаза коричневые, нос немножко кривой, усы и борода рыжие, но, по-моему, не настоящие, склеенные. Кроме того...»
Мадемуазель задумалась.
«Родина на левой щека, вот тут».
И пальцем дотронулась до моей щеки, отчего я вздрогнул.
«Ладно, уже кое-что»,
— одобрил Эраст Петрович.
«А что тут происходит? Я видел перед домом экипажи царей и великих князей».
«Я не знаю»,
— жалобно произнесла мадемуазель, окончательно переходя на французский.
«Мне ничего не говорят. Все смотрят так, будто я во всем виновата.
Она обхватила себя за локти, сглотнула и сказала уже сдержанней.
«Кажется, случилось что-то ужасное. Час назад в дом доставили какой-то пакет маленький, и все забегали, зазвонили телефоны. Полчаса назад прибыл его величество, а только что приехали принцы Кирилл и Симон».
В этот миг в прихожую выглянул полковник Корнович. Брови насуплены, губы напряженно поджаты.
«Фандорин, это вы?»
— спросил он.
«Мне сообщили о вашем прибытии. Что за идиотский маскарад? Все в джентльмена-сыщика играете? Вас ожидают? Извольте привести себя в надлежащий вид и немедленно ступайте в большую гостиную. И вы, сударыня, тоже».
Эраст Петрович и мадемуазель удалились, а Корнович, оглядев меня с головы до ног, брезгливо покачал головой.
«Ну и видок у вас, Зюкин. Где вы пропадали? Чем занимался Фандорин? Это очень кстати, что он взял вас в конфиденты. Договорите же, мы ведь с вами из одного ведомства».
«Все пустое, ваше благородие», — соврал я, сам не знаю почему. «Только время зря потратили. Кто прислуживает его величеству и их высочествам?»
«Камердинер государя и дворецкий Симеона Александровича».
«Ах, как стыдно! Никогда еще я не умывался и не переодевался с такой скоростью. Уже через 10 минут, приведя себя в порядок, я тихо вошел в гостиную и поклоном поблагодарил Фому Аникеевича и Дормидонта. На столе не было ни напитков, ни закусок, только пепельницы и еще какой-то распечатанный пакет коричневой бумаги, совсем небольшой. На всякий случай я взял с бокового столика поднос, стал расставлять бокалы, а тем временем украдкой пробежал взглядом по лицам присутствующих, пытаясь угадать, что произошло. Государь нервно курил папиросу. Кирилл Александрович устало потирал веки. Генерал-губернатор барабанил пальцами по столу. Георгий Александрович неподвижным взглядом смотрел на пакет. Павел Георгиевич выглядел нездоровым. Губы дрожат, в глазах слезы. Но больше всего напугала меня мадемуазель де Клик. Она сидела, закрыв руками лицо, плечи ее тряслись, и сквозь сжатые пальцы прорывались судорожные всхлипы. Никогда еще я не видел ее плачущей навзрыд и даже не мог представить, что такое возможно. Обер-полицмейстер сидел поодаль от остальных рядом с бесстрастным Корновичем и беспрестанно вытирал платком лоб и залысины. Он вдруг икнул. Залился багровой краской и пробормотал:
«Прошу извинить».
После чего немедленно икнул снова. В полной тишине неприличный звук был отчетливо слышен. Мне сделалось очень страшно. Так страшно, что я покачнулся. Господи, неужели...
«Можно взглянуть?»
— спросил Фандорин, нарушив молчание. Эраст Петрович, очевидно, вошел в гостиную одной или двумя минутами ранее меня. Он переоделся в строгий английский сюртук и даже успел повязать галстук. На что он собирался взглянуть? На очередное письмо от Линда?
«Да».
Угрюмо позволил Кирилл Александрович, видимо, по обыкновению взявший на себя роль председательствующего. —